Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня у нас, как мы это пробовали делать, нам понравилось, вновь в гостях народный психолог. У нас в студии эксперт школы Self Evolution, психолог Елена Соловьева. Лена, добрый день.
Добрый.
Свои вопросы, свои какие-то переживания, свои темы можете задавать с помощью смс-портала +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Также вы сможете нас не только слышать, но и видеть в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в YouTube-канале «Говорит Москва» Макс и Марина и ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. У нас конкретной какой-то темы нет, поэтому вы о своих психологических, душевных переживаниях можете задавать вопросы, звоните, обязательно Лена даст совет, выслушаем. Но начать я хочу, отталкиваясь от сегодня сегодняшнего дня, все-таки любовь — это такой, ну, как бы такое чувство, от которого и хорошо делается, и плохо, Лен. Это верно же, что может любовь и вредить в какие-то моменты, и какие-то постоянные влюбленности, они подначивают человека к свершениям каких-то хороших творений, там, в искусстве и так далее. Давайте вот об этом немножечко поговорим. Что скажете, когда человек от любви, например, есть такое выражение, теряет голову?
Неопсихология — это психология, которая уже в постфрейдовский период развивалась, и вот они очень много внимания уделяют такому понятию, как типы привязанности. Типы привязанности — это то, что формируется у нас еще в пренатальном возрасте, еще до рождения и в момент рождения, и мы учимся чувству любви при взаимодействии нас с нашими родителями, преимущественно с матерями. И получается, что вот эти привязанности, если грубо, вот совершенно общо я вам буду рассказывать, они делятся на безопасные и опасные.
Так.
Вот есть безопасный тип привязанности, это такое классическое чувство привязанности, при котором все хорошо, при котором мы можем быть независимы от нашего объекта любви, но при этом мы очень теплые ощущения и эмоции к нему испытываем. А есть так называемые опасные привязанности, это тревожно-избегающие, тревожно-догоняющие и так далее. Это те виды наших эмоциональных переживаний, которые могут нас разрушать. И вот это все у нас складывается вообще, основа того, какие у нас будут отношения во взрослом периоде, закладывается, конечно, в детстве.
А вот взять хотя бы такую историю, что человек влюбляется, да, и вот у него такое влюбленное состояние, у него эндорфины там гуляют, гормоны, он весь радостный, летает, бабочки в животе, как Маугли там бегает и так далее от влюбленности. Но потом это куда-то исчезает. Что происходит? Куда исчезает? Почему вот эта влюбленность не может длиться, ну, гораздо больше, чем она существует?
А потому что это стресс. Представляете, в период влюбленности у нас происходят постоянные выбросы экстрагормонов. То есть у нас вся наша гормональная система работает на максимуме. Мы постоянно активны, мы постоянно куда-то стремимся, мы худеем, мы хорошеем, мы постоянно хотим общаться, мы постоянно думаем об этом человеке, у нас много секса и так далее. И вот этот взрыв внутренний наш гормональный, он не может длиться долго, потому что мы просто бы вымерли тогда, как вид человеческий. Да? У нас у организма есть такая базовая система самосохранения, это гомеостаз. Это тогда все, когда все стремится к налаживанию. И поэтому спустя какой-то определенный промежуток времени, ну, у всех по-разному, но в среднем от 6 месяцев там, до года, вот в этом промежутке времени все гормоны приходят в норму. И получается, что чувство влюбленности никуда не исчезает, оно просто трансформируется, оно изменяется. То есть мы начинаем любить человека, но по-другому, уже без вот этих вот окситоциново-серотониновых скачков.
Угу. Хорошо, тогда такой момент, есть тоже такая фраза, от любви до не надо вести один шаг, опять же, можно это все отнести к психологии, психологическому вопросу, как объяснить это, что человек, вот он еще вчера, вот эти вот скачки у него были, он был влюблен, готов был все рвать на себе, а сейчас раз, ненавидит.
А потому что и любовь, и ненависть – это фактически одна и та же гамма чувств. Фактически и эмоции.
В смысле, имеется в виду в мозге, отвечая, вызывает?
Это интенсивные реакции, да, которые мы испытываем. Мы можем нашего человека любить, и через час мы можем на него обидеться, через час мы можем на него сагрессировать. Почему? Именно потому, что мы его любим. Обратите внимание, что вы человек, которому вы равнодушны, вам очень тяжело его будет и ненавидеть, и агрессировать на него, потому что вы к нему равнодушны. Ну вот если он вас не трогает, что
нет,
там
ну да,
даже...
если он мне ничего плохого не сделал, то да, я согласен.
А знаете, а даже если и сделал, то реакция на него будет гораздо слабее, чем на человека, к которому вы неравнодушны.
Угу. Господа, я обращаюсь к слушателям. Мы говорим сейчас совершенно, это не факт о том, что нужно задавать именно тему и вопросы про любовь, вот эти чувства. Вы можете позвонить со своей проблемой к нам в студию и посоветоваться, задать вопрос Лене, профессиональному психологу, с вопросами о детях, о семье, о доме, о вашем каком-то состоянии и так далее. Кстати, я хочу еще... чтобы вы ответили на вопрос, чем вам приходилось жертвовать, ну, скажем так, пусть это пафосно будет, но во имя любви. Друзья, расскажите, пожалуйста, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, прямой эфир 8 495 7373 94 8. Лен, а есть ли у вот этого чувства влюбленность, ну, скажем так, не срок годности, а количество повторений? Не ограничено ли это?
Не ограничено. Сколько угодно раз в жизни вы можете влюбляться.
А возраст влияет?
И возраст не влияет.
Что, и в 70 лет я могу
и в 90.
С бабочками в животе? Да, прыгать-то я уж не смогу, наверное.
Психологи дискутируют на эту тему, потому что считается, что с возрастом, когда мы вступаем в такой зрелый возраст, уже пенсия и после пенсии, да, вот такой постпенсионный, то у нас развивается такое качество, как ригидность. Ригидность – это такое отсутствие нейропластичности мозга, и все наши реакции становятся такими негибкими. То есть нам очень тяжело менять свои привычки, распорядок. Ну вот возрастным людям, у кого кто с кем-то, например, живет, тот знает, да, что старенького человека очень тяжело склонить, поменять какую-то свою привычку. И вот эта вот ригидность, которая развивается с возрастом, считается, что она может влиять и на то, насколько мы коммуницируем с другими людьми и в части наших чувств. Но, с другой стороны, огромное ведь количество примеров, когда люди где-то и в домах престарелых, и вообще, в принципе, в преклонном возрасте образуют пары. Это не редкость.
Ну, конечно, у меня бабушка 5 раз замуж выходила, причем начала она так активно это делать как раз после там 40 или после 50, что-то в этом, как вот деда не стало, она так у меня была активна в этом плане. Алина пишет, в отношениях с мужчиной 1.5 года, я разведена, он женат, говорит, с женой давно нет отношений, но живут в одной квартире. В самом начале я сказала ему, что он должен развестись, обещал, но до сих пор не сделал. Завела разговор еще раз, опять обещал, но действий никаких, уже готова расстаться и с ним. Разговаривает о разводе, опять не хочет, а так как это выглядит, будто я выпрашиваю его. Как стоит поступить? Алина.
Как стоит поступить? В зависимости от того, что вы хотите на выходе, Алина. Если вы хотите все-таки выйти замуж, но этот мужчина не готов на вас жениться, и у вас нет к нему такой яркой привязанности эмоциональной, то есть вы в состоянии с ним расстаться, то тогда нужно, в общем-то, действовать, исходя из своих целей. То есть искать мужчину и находить мужчину, который может на вас жениться, с кем вы можете образовать семью. Если вы понимаете, что вы не можете расстаться с этим мужчиной конкретным, ну, например, расстаетесь, но вас все равно к нему тянет, тут нужно разбираться в ваших типах привязанности. По какой причине вы не можете его оставить? То есть что происходит? Если ваши все уже окситоциновые, серотониновые впрыски в организм давно прошли...
Так.
Значит, вы...
В порядке. У нас окно случайно открылось. Я перепугала меня. Ну,
значит, вы, в общем-то, можете уже хоть сколько-нибудь осознанно подойти к этому вопросу. Поэтому если он на вас не женится, и вы не можете от него уйти, то тогда тут нужно принять решение, что важнее, оставаться с ним или все-таки выходить замуж. Рекомендация моя такая. Вот не совет, да, не совет. Это не инструкция к действию, а рекомендация. То есть посмотреть на то, что важнее в жизни.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте. Алло,
да,
меня
да.
Слышите, да?
Да, слышу.
Это Нина Александровна. У моей сестры сыночка полгода, ну, на военных там действиях, да? Она никак не может успокоиться, пьет антидепрессанты, делает внушение, была у доктора и так далее. Каждый день плачет, плачет, плачет. Вчера вот узнала, у нее давление до 200 поднялось. Как бы вот ей помочь, и успокаиваю ее по-всякому, но это очень сложно. Чтобы вот так помочь, чтобы она не плакала и так не страдала. Ей 50 лет.
Разговаривать с ней, быть рядом. Если нет возможности ей обратиться к психотерапевту, который ей поможет профессионально.
Она обращалась.
Ну, что значит обращалась? Когда мы говорим о вопросе психотерапии, это не разовое обращение, да, это не как мы сходили, зуб вылечили, пломбу поставили,
ну, да,
и нам помогло.
Она брала.
Да, это одна консультация.
Нужна
одна...
несколько раз.
Нужен период, да, нужен период,
серия.
При котором ее психика сможет адаптироваться к тяжелейшим травматическим обстоятельствам, да, потому что она находится в постоянном страхе за своего ребенка, за своего сына, да. Пусть и взрослого, но человек, который живет в постоянном страхе, будет он страдать? Конечно, будет он страдать. Будет он болеть после этого? Конечно, будет он болеть, потому что мы очень сильно реагируем на стресс болезнями, да, психосоматикой нашей. И поэтому быть с ней рядом, слушать ее и рекомендовать тогда взять психотерапию в длительном периоде для того, чтобы ей помогать себе.
Но да. Это дорого, наверное, да, потому что она, в общем-то, уже на пенсии.
В зависимости от того, где вы живете, в зависимости от того, к какому специалисту будете обращаться. Существуют центры, где
есть
это
бесплатная
стоит.
Даже помощь такая. Это надо посмотреть, выяснить. Может быть, к следующей программе мы с Леной узнаем какой-нибудь центр и вам расскажем. Хорошо?
Хорошо, спасибо большое.
Пожалуйста,
спасибо.
Не за что, да. Максим пишет, расстались почти год, прошел ощущение, как будто часть меня отрезали. И это вопрос, Максим, или что это? Ну, человек не может прийти уже год, а прийти в себя не может.
Дело в том, что если Максим сумел хотя бы почувствовать, да, то есть как это выглядит, как будто часть меня отрезали, Максим нам говорит о том, что ему очень больно. Это значит, что вот эту вот свою утрату в отношении он еще не прожил. И, скорее всего, отношения в его голове еще продолжаются. То есть, несмотря на то, что с партнершей он уже или с партнером вместе не находится, но отношения в его голове продолжаются, и именно поэтому ему больно. Выходить из отношений иногда мы можем долго. Кто-то может быстро выходить, а кому-то нужно больше времени. Поэтому для того, чтобы было не так больно, с этим нужно разбираться. А что болит на самом деле?
Может, вы любитесь, Максим, еще в кого-нибудь? Такой клин клином вышибают, говорят, нет?
Бывает такое. Вот вы знаете, тут психологи спорят, опять же, психологи спорят. Кто-то говорит, нужно обязательно, чтобы был вот этот восстанавливающий период, из одних отношений в другие отношения нельзя прыгать. А другие психологи говорят, а вовсе нет. Очень часто важно, чтобы человек мог быстро переключиться, прыгнуть из одних отношений в другие, пусть даже промежуточные, да, для самовосстановления, для того, чтобы внутреннего разрушения не происходило. А потом уже, так сказать, идти и с легким сердцем выстраивать что-то более серьезное для себя.
Еще вопрос такой, что испытывает девушка, когда прошлые отношения ее добиваются?
Добиваются?
Ну да, ну типа...
Бывший,
да, постоянно бывший звонит, может быть, я не знаю, приезжает, причем задает вопрос мужчина.
А, что может испытывать женщина,
да,
если
да.
Бывший добивается?
Да, да.
А по-разному, разная гамма чувств. Кто-то этим гордится, кого-то это раздражает, кто-то этого боится. Кто-то хотел бы, чтобы это прекратилось, кто-то хотел бы, чтобы этого не прекращалось. Поэтому тут в зависимости от того, что это за человек, что за тип отношений был с этим бывшим. Опять же, бывшие же бывают разные.
Но я вот не знаю, как девушка чувствует, но если бывший постоянно надоедает, сам, да, еще как девушка сама на это смотрит, потому что, понимаете, может быть, стоит вам поговорить и выяснить у нее, что она чувствует, самому просто спросить, вот если я тебе звоню, тебя это раздражает, тебе это не нравится, она, если будет какое-то раздражение, вы поймете, она скажет, ну... Бывает так часто, знаете, в выходные один дома или одна, или с подружками, бокальчик, второй, третий, и начинаешь написывать, начинают написывать, а еще там шальная императрица спели, и подружки ушли, а она начинает писать смс-ки своему бывшему. Ни к чему хорошему, насколько я понимаю, это не приводит.
Когда как? По-разному бывает.
Хорошо, Лен, окей. Максим Милотов пишет. Знакомый хочет, но у него не получается бросить пить. Как и чем ему помочь? Он все понимает, страдает, но не может. В клинику...
Конечно, Максим, к наркологу, к врачу, тут никаких других рекомендаций. Тут не то, что
не
у меня...
Не он первый, не он последний.
Совет, а это прямо четкое правило. Если человек не может бросить пить, это речь идет о химической зависимости, об алкоголизации. Это очень тяжелое заболевание, поэтому только к врачу и только к врачу.
Тем более, если он сам хочет... Вот, но и, там совершенно с распростертыми объятиями ему его пустят. Так, что делать, если вообще не хочется работать, уныние? Также не хочу общаться ни с кем, зато это у меня очень часто. Я не пью, не курю, зависимости нет, просто ничего не хочется. Но у вас, наверное, Павел Галкин, депрессия. Или...
Первое, с чего нужно начать, я рекомендую сдать анализ на проверку эндокринной системы, все ли гормоны вырабатываются в норме. Почему? Потому что все апатичные и депрессивные состояния, как правило, зависят от нашего гормонального фона. Если у нас есть так называемый гипотиреоз, да, когда гормонов вырабатывается меньше нормы, то это практически нормальное состояние. Сонливость, такая социофобия, работать не хочется, ничего не хочется, желаний никаких нет, и вообще все такое, жизнь такая приглушенная абсолютно, хочется лежать, чтобы тебя никто не трогал. Это все лечится обычно фармакологически и психотерапевтически. Поэтому начать нужно с этого, проверить, все ли в порядке с вашим организмом, что вам ваш организм, ваше тело говорит.
Угу. Так, Антонина еще сообщает, для барышни, которая в стрессе и постоянно плачет, есть бесплатная горячая линия Московского института психоанализа. Можно позвонить на эту линию, специалисты помогут и направят дальше. Это вот как раз про маму, у которой ребенок в операции принимает участие. Антонина вот дает совет, Московский институт психоанализа. Найдите телефон горячей линии и позвоните. Нет, Максим, тема не только любовь, поэтому задавайте вопросы разные. Так, такой пример. Бывшая, как узнала, что парень нашел новую девушку, резко решила вернуть парня. Насколько я понимаю, пристает, спрашивает Дим Димыч. Как поступать в данной ситуации?
Кому из этой тройки как поступать? Парню?
Наверное, парню, да.
Выбирать того, кого он любит. Выбирать того, кого он любит, себя, да, свои чувства выбирать. Если к бывшей чувству жене, так к женщине, с которой или с девушке, с которой вы строите отношения, у вас чувства, поэтому выбирать то, что вы хотите на данный момент, а не то, что было когда-то в прошлом.
Угу. Значит, еще вопрос про безответную любовь. Насколько вообще можно долго человеку предлагать свои отношения, если он, ну, практически говорит в открытую, что он меня не любит?
Насколько
зачем?
Долго?
Это получается какой-то мазохизм, извините, ради бога. Если вас в дверь не пускают, то вы в окно лезете. Получается так?
Насколько долго можно предлагать свою любовь, если в ответ говорят, что
да,
вас не любят?
Ждать, есть, что стерпится, слюбится, типа того.
Здесь, понимаете, происходит постоянное такое как бы отвержение, да, со стороны партнера. Он говорит, я в тебе не нуждаюсь, а тот человек, который любит, он все время говорит, ну, пожалуйста, полюби меня, но у меня есть за что, ну, пожалуйста, полюби меня, и все время ждет. Ждать и предлагать человек может сколько угодно долго. Вот если он ничего в своей голове не поменяет, никакую картину мира, то сколько угодно долго он может ходить и предлагать. И у некоторых даже это однажды и выстреливает.
Угу. Да? И, но человек сдается и говорит, ну, давай, ну, будем жить.
Ну, вот представьте,
вместе
проходит там 15 лет. Вот одно, второе, третье, 10 отношений уже там прошло, и вот, а вот этот он все ходит и предлагает свою любовь, и он вроде бы такой
удобный. «Зимняя вишня» фильм мне напоминает чем-то.
Огромное количество сюжетов и в фильмах, и в произведениях, да, мы найдем такие примеры. Другое дело, что тому человеку, которого отвергают, он-то в этот момент разрушается. Ему-то в этот момент нет счастья, ему-то нехорошо. Поэтому тут, конечно же, нужно работать со своими представлениями об отношениях, о здоровых отношениях в том числе.
А вот Чеч пишет, есть же люди, которые находят удовлетворение и удовольствие без ответной любви.
Ну, это такой эмоциональный мазохизм. Конечно, есть люди, которые и от боли испытывают удовлетворение. Да? Кстати, вы знаете, что существует примерно 20% людей, от 15 до 20% это те люди, у которых есть особый ген там, в какой-то хромосоме, который отвечает за то, что они гораздо проще переносят любую боль и вообще любой дискомфорт, что физическую, что эмоциональную. Uh-huh. И очень много таких людей среди анорексиков, знаете, которые от чувства голода, вот вы, например, когда голодны, вам же дискомфортно.
Ну да,
вы же не можете долго.
Поташнивать.
Да, трясти, поташнивать, да. Хочется съесть все что угодно. А вот люди, которые страдают анорексией, они от чувства голода получают сильнейшее внутреннее удовлетворение. Почему? Потому что, как правило, у них есть вот такой вот ген, который отвечает за то, что любой дискомфорт они переносят проще. Это тоже эволюционно обусловлено, но при всем при этом, как говорят, люди есть, которые не могут и страдают очень в отношениях. А есть люди, которые не очень-то страдают в отношениях, даже когда их отвергают. Вот они просто проще это переносят. И есть вероятность, 15% людей – достаточно большое количество.
Блэк пишет, пью, курю, занимаюсь спортом, фотографии, слушаю винил, катаюсь на мотоцикле, воспитываю детей и люблю жену. Ну, мы вас поздравляем, Блэк, что скажешь. Не завидуем, но поздравляем. А вот, кстати, бесплатный телефон для Москвы, психологическая помощь, 8-495-051. Так. Ну, вот есть телефон такой, прислала нам Ирина. Спасибо, Ирина. Так, а Бараэт пишет, что в 10 лет назад он вылечил себя Аланом Каром от алкоголя и друга алкаша недавно вразумил. Он прочел, 1.5 месяца не пьет, пока счастлив. Вообще вот эта проблема алкоголизма, насколько она... Есть какая, может, какие-то информация? Есть, Лен?
Конечно.
Обращаются люди с этой проблемой?
Обращаются.
Это все-таки психологическая зависимость
это
или нет?
Это психическое расстройство. Это не зависимость, это психическое расстройство. Но базируется оно на зависимом типе личности. То есть для того, чтобы у человека стал алкоголиком, у него должна быть определенная компонента личностная. Он должен быть склонен к любому виду зависимости. Алкозависимые, наркозависимые.
Сейчас, подождите. Все, я понял.
Игроманы. Люди, страдающие ожирением, расстройство пищевого поведения или анорексией, шопоголики, сексоголики, это же все люди.
Зависимости,
да, только зависимости разные. Зависимости делятся на химические, нехимические, там пищевые, непищевые, социально одобряемые, социально неодобряемые, да. Трудоголик, человек, который работает, как в Японии, там люди умирают на рабочем месте, угу. Да. Человек, который работает, трудоголик, это тоже человек, который зависит от той деятельности, психологически зависит, да, не физически, которой он занимается. И эта деятельность его разрушает. Поэтому вот эта компонента зависимого поведения, она должна быть. Она есть не у каждого. И не у всех людей, даже с тяжелым детством, она формируется. Но преимущественно у всех алкоголиков она есть. То есть алкоголизм базируется на этом. И здесь я никому не рекомендую лечиться по какой-то там книге или по какой-то там теории. Я рекомендую идти к людям, к наркологам, которые занимаются этой проблемой профессионально. Они способны помогать. Есть утверждение, что алкоголизм не излечивается. То есть человек никогда не излечивается от зависимости как таковой, но в современный протокол лечения он помогает менять одну зависимость, которая разрушает наш организм, на другую, которая человека сдерживает и даже развивает. Поэтому так.
7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день. Да. Равшан, Москва.
Да, Равшан, говорите.
У меня полный, получается, клубок. Я игроман, алкоголик и с лишним весом.
А третье что?
Алкоголь, знаете, я вот как бы вот сейчас последние лет, года 4 работаю за рулем, меньше стал, естественно, употреблять.
Бывает, но алкоголик, вы имеете в виду что? Вы каждый день выпиваете или там в пятницу?
Бывает, бутылочку пива, либо 100 грамм крепкого, да. Пытаюсь как бы уменьшил дозу конкретно, очень сильно, где-то в 32 года. Сейчас мне 41. А как вообще вот отказаться? Я хотел какой вопрос задать. Сколько это по времени стоит обратиться к специалисту, на какую сумму денег в среднем? Я понимаю, что каждый индивидуален, но сколько вот в среднем это стоит и вообще отказ от алкоголя, это реально?
Отказ от алкоголя – это реально, но вы должны своему организму дать какую-то замену. То есть вот человек, который все-таки склонен к зависимому поведению, ему все время нужно от чего-то зависеть. И если вы будете насильно...
Но у него есть, вот игромания есть.
Игромания, если он от этого не страдает, если хоть какая-то умеренность в этом сохраняется, ну, пускай будет. Если вы все деньги не просаживаете, да, и если вы здоровье не тратите на это, ну, окей. А если вас это уже конкретно напрягает, если вы понимаете, что вы и ваши близкие уже от этого страдают, то тогда нужно обращаться за помощью. По деньгам не могу сказать, потому что это действительно очень разные суммы, в зависимости от того, каким специалистом и где вы обратитесь. По времени это длительный период, это полгода минимум, лучше рассчитывать на год-полтора.
Спасибо,
что это серьезно, спасибо вам.
Спасибо. Что он сказал, я не понял.
Ну, у него, как я услышала, молодой человек сказал, что это все несерьезно, потому что пошла такая агрессия на то, что я сказала.
А, ну понятно. Ну хорошо. Хотя он не агрессивный наш слушатель, ну да ладно. А вот доброжелатель пишет, когда плохо на душе или проблемы, иду в церковь, и все налаживается. Ну, каждому свое, видите, кто-то в церковь, кто-то в как это называется, ну, на лечение алкоголизма. Друзья, Елена Соловьева сегодня наш народный психолог. После новостей продолжим обсуждать ваши темы и ваши вопросы. Поехали.
Мы вас услышали.
13:35 в Москве. Эфир продолжается. В студии Макс Челноков и наш сегодняшний народный психолог Елена Соловьева. Друзья, пишите, задавайте свои вопросы. Все средства связи работают. И постараемся, если у вас какая-то просьба или совет дать, или каким-то образом направить в нужном направлении. Так, Виталий пишет. С. Я серьезно запил после аварии. Чуть не скатился на дно. Когда дошло до... дошел до края с алкоголем, завязал сам, к наркологам, не обращался. Как бросить или снизить потребление алкоголя? Скажу так, главное захотеть самому, пишет Виталь. Но это правда, конечно. Я вот, насколько понимаю, если, ну, многие, вот кто-то приводит пример, Григорий, что итальянцы, испанцы с утра начинают пить вино и там заканчивают после обеда, после ужина, вернее, типа того. Но, опять же, мешает вам это, вредит это вашему здоровью, окружающим. Все зависит от того, какие последствия употребления этого алкоголя.
Дело в том, что когда мы говорим все-таки об алкогольной зависимости, да, там есть очень важный компонент. В алкогольной зависимости отсутствует полное чувство меры и существуют навязчивые состояния. Это тогда, когда вы не можете не выпить. Понимаете, если мы говорим про классическую такую
это,
европейскую...
Это типа постоянно в течение дня или как?
Не можете не выпить. Вы хотите выпить, и вы бросите все, вы сделаете все для того, чтобы выпить. Вы оставите работу, вы оставите детей, вы оставите важное дело, вы пойдете.
Это уже какая-нибудь стадия алкоголя
там... покупать. Да, ну, естественно, существует стадия у зависимости, понятно. И получается, что если мы говорим вот такой европейской культуре питья, да, когда они пьют, там, например, за обедом столовое, там легкое вино, еще что-то, там, если станет вопрос, вы можете не пить, и они скажут, да, могу. Могу не пить, ну, мне будет невкусно, но я могу. То есть у него внутренние ломки, психологические ломки в этот момент происходить не будет. У людей алкозависимых они не могут этого не сделать. Это очень важно, вот это навязчивое состояние. Если навязчивых состояний нет, значит, и алкогольной зависимости нет. Я вот о чем говорю.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Москва, Алексей. Прошу эксперта прокомментировать. Вот два знакомых у меня, два брата, близнеца, пили, вот им по 40 с небольшим лет, крепко пили, выпивали, где-то там 12. В общем, одного просили, так скажем, закодироваться, а второго просто поймали, как говорится, на слове, он говорит, я брошу. Он говорит, если я не брошу, как говорится, слово пацана, и не поверите, без всяких препаратов медицинских и так далее, вот не пьют уже оба 5 лет.
Так, а вопрос в чем, Алексей?
Комментарий хотелось бы услышать. Как так, получается, одного... медицинскими средствами, а другой просто дал...
Сила воли.
Получается, слово сильнее, чем другие наши возможности.
Лера, есть?
Дело в том, что когда
спасибо,
человек...
Алексей, слушайте.
Да, дело в том, что, смотрите, давайте я проведу такую параллель. Женщина, например, две женщины хотят похудеть. И одна говорит, я хочу и похудею, и худеет. А вторая все время говорит, я хочу и не худеет.
Ничего не делает.
Да, и в первом и во втором случае существуют разные модели поведения, потому что психика разная, потому что реакции разные, мысли разные, и внутренние возможности, внутренние ресурсы тоже разные. Поэтому если вот у ваших там... товарищей или там друзей, да, знакомых, приятелей, которые близнецы, получилось не пить, значит, они молодцы. Смотрите, здесь они близнецы, да, я как психолог говорю, если одного закодировали, а второй перестал пить, между близнецами всегда существует незримая метафизическая связь. Один будет пить, и второго будет на это тянуть. Один бросил пить, и второму будет бросить пить легче. Поэтому я как психолог комментирую, ваши друзья молодцы. Мой комментарий.
Я поддерживаю. Галя пишет. Моя подруга недавно встретила свою бывшую любовь, и опять у них повторилась история из прошлого. Он женат и хочет встречаться для развлечения. Когда-то этот мужчина бросил мою подругу, теперь она опять влюблена. Говорит, что у нее не закрылся гельштат, поэтому не может не общаться с этим человеком. Я переживаю, что ей опять будет больно от этих отношений. Как закрыть этот дурацкий гельштат, пишет Гала.
У меня большой вопрос, почему вас-то беспокоит, закроет она этот гештальт или
нет? Ну, она подруга.
Ну и что? Это же взрослые люди. Это же не маленькие детки, которые общаются, и вот они друг к другу там привязаны. Или даже они не близкие, это подруга, да? Это не близкий человек, имеется в виду, что это не сестра, там,
иногда
не дочь,
бывает так, что за подругу переживаешь или друга больше, чем, там, не знаю, за каких-то близких людей.
Тогда я сразу вам скажу, что это нужно вам закрыть гештальт, не подруге. Потому что раз вы на это рефлексируете, раз вам не все равно, ваши собственные какие-то гештальты не закрыты. У вас есть ситуации, которые вы проецируете, и вы понимаете, что вам может быть больно в этих обстоятельствах, а ей может быть и не так больно.
Угу. Хорошо. Так, еще есть вопрос. Так, подождите, если... А, ну это все про алкоголизм, ладно, давайте вопрос выслушаем по телефону. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Купром. Ваша собеседница сказала очень правильную вещь про европейское питье. Будет невкусно, но пить не буду. Вот я придерживаюсь такой же идеологии и абсолютно с ней согласен. А что касается силы воли, хочешь – сделаешь. Я курил 22 года, и вот 22 года не курю. Соответственно, никто мне ничем не помогал, кроме близких, высказав свое недовольство. Аналогично будет работать и с алкоголем. Если есть воля, все получится.
Угу. Спасибо, Купрум, да, ваша точка зрения нам понятна. Жанна пишет: поженились по причине получения гражданства. Гражданство получил муж, а теперь развестись не могу, потому что совесть не позволяет. Как предательство ощущаю. Живем хорошо более 10 лет, а мне развод нужен, чтобы имущество за собой оставить. Оно по договору мое. А как такое чувство называется? Сумасшествие, что ли?
Чувство вины оно называется.
С ним надо бороться или... Как вот быть
с чувством
Жанне?
Вины? Ну, слушайте, если Жанна испытывает чувство вины и ей от этого плохо, то с этим можно работать. Да, то есть это можно разобрать, потому что чувство вины и стыда достаточно такие разрушающие компоненты. С одной стороны, мы не можем без них развиться и вырасти полноценными личностями, с другой стороны, иногда они могут сверх на нас давить и склонять нас к тому поведению, которое уже заведомо для нас плохо, для психики, для жизни, для чего угодно. Чувство вины и стыда – это вот два состояния. И, соответственно, если ей от этого плохо, вот нашей слушательнице, то с этим нужно разбираться. Если ей от этого окей, ну, жить можно, что называется. Ну, тогда окей. Пусть живет с этим чувством вины.
Я вот хочу вернуться к вопросу Гали, как закрыть этот гештальт. Дело в том, что, Галь, вы знаете, подруга, может быть... Ей, вот мы уже говорили об этом, есть люди, которым нравится страдать. Может быть, она и страдает от того, что ей самой это нравится. Что и как бы вы с ней беседовали на эту тему, она вам говорила, что она устала, что ей нужно закрыть это все, что прекратить эти отношения с этим бывшей любовью своей. Вот в чем вопрос. Может быть, ей просто это нужно.
Ну, вот это смотрите, моя точка зрения. У длительных страданий, Максим, на самом деле вы правы. Почему? Потому что у длительных страданий, когда мы страдаем, но из своего страдания не выходим, существует такое понятие, как вторичная выгода. Мы начинаем что-то от этих страданий
Конечно.
Получать. Поэтому, когда человек длительно находится в каких-то дискомфортных условиях, психолог всегда в первую очередь спрашивает, а что вы за это имеете благодаря этому страданию? Какое-то внутреннее удовлетворение или какие-то плюшки, да? Или вы что вы делаете? Вы доказываете кому-то что-то, находясь в этом страдании. Поэтому тут очень много тонких моментов, которые мы можем замечать.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Да, добрый день. Я вот хотела бы узнать, у меня сын, и получается так, что вот он, как сказать, дважды, или уже не четырежды, наступает на одни и те же грабли. Была барышня, он уже дважды разведен. И, ну, в общем, она его оставила. Оставила по причине, ну, у человека нет своего жилья, там, машина не того уровня, ну, и вот так далее, и так далее. И, ну, они разошлись. Он... Алло.
Да-да-да, мы слушаем.
А, спасибо большое. И, конечно, он страдал. Он человек очень эмоциональный, влюбчивый и так далее. Потом через какое-то время чувствую, что опять что-то вот налаживается там. Он, и вот так вот ощущаю, он выпрашивает эти отношения. Ну, вроде бы она опять снисхождение вот это вот к нему проявляет. Потом опять его оставляет. И вот сейчас вроде бы, это уже, я уж не знаю, который раз, то есть я так предполагаю, с ней. Она не москвичка, ну, окей, хорошо, пусть она не москвичка, ради бога. Вот что это у него? Уже как это называется? Мазохизм? Или действительно непроходящая любовь? Точно так же, как было со вторым браком, я говорю, ну, там... Ну, то есть я предвидела, что будет. А так оно и получилось. И здесь вот... И вот опять он, вот, ну, я... Вот, всю в ту же яму опять его бросает. Мне его очень жаль.
Угу.
И вот что... Я очень страдаю.
Так, так, только не плачьте, пожалуйста, возьмите себя в руки. А, не нужно этого делать. Здесь же не конец света. Он жив-здоров, ваш сын. Ну, не может он найти нормальную девушку пока. Кому-то, извините, это моя, опять же, точка зрения, кому-то нужно раза 3-4 наступить на грабли, чтобы потом найти ту, которая подойдет по все, на все 100%. Он же не ему бьет...
Не... Самое, Максимчик, ну, а. То же самое говорю, то же самое...
Ну... Что... Ну, это вот его жизнь, не, пусть не, он я живет. Понимаю. Вы знаете, вот у я меня, понимаю. Я когда собирался жениться, мне мама моя подошла, так как у нее там были дети, ну, старший брат есть, и она говорит, я тебе вообще ничего не скажу, ты сам решай в свои годы, потому что с первым я уже посоветовала, а вот как бы этого делать больше не буду. И она никогда не лезла вообще ни в какие личные отношения, моя мама. Я не говорю, что вы лезете туда, и вам это делать не нужно, я
да
понимаю,
нет, я
сердце
лезла,
мамы.
Я, оно... вижу,
я понял,
это, да. Я же мать, да.
Ну, он, давайте, вот сейчас Елена ответит, слушайте.
Спасибо. Я прям вот уже руку подняла,
да,
как
да,
в школе.
Лен,
можно
давай.
Я скажу? Можно
да, я скажу? Могу.
А как ваше имя, отчество? Напомните мне, пожалуйста.
Людмила Александровна.
Людмила Александровна, хорошая моя, если вы хотите на самом деле помочь своему сыну, искренне, перестаньте его жалеть. Перестаньте. Жалость – это плохое чувство, особенно по отношению к взрослому, состоятельному мужчине. Жалость – мужское эго и мужскую самооценку разрушает. Даже если вы ему ничего не озвучиваете, вы просто ходите в таком настроении, когда я вам его бесконечно жаль. А он это чувствует, потому что он ваш сын. И поэтому ваш сын, выстраивая череду, может быть, не очень комфортных для него отношений, учится и со временем поймет, а какие отношения ему нужны на самом деле.
Конечно.
Поэтому это взрослый мужчина, у которого насыщенная личная жизнь, и вам нужно заниматься тем, чтобы у вас была счастливая насыщенная жизнь, и ваш сын чувствовал, как вы им гордитесь, что он со всеми своими сложностями справится. Вот это моя искренняя рекомендация вам, как матери.
Спасибо.
Пожалуйста, и не расстраивайтесь. Он жив-здоров, главное. Понимаете?
Это да.
Все, внуки есть?
Да.
Ну вот, воспитанием внуков попробуйте заняться.
Нет,
этого...
там большая проблема. Там мама запрещает.
Еще и это. Как она может запрещать? Да. Понятно.
Ну,
но
вот,
я не знаю, вы на пенсии или нет?
Ну, уже да.
Но да. Надо вам переключиться на что-то. Надо, не знаю, найти какое-нибудь занятие, там, шить, рисовать.
Это не моего Максима.
Ну, ходите на танцы.
Но я немножко другой человек.
Хорошо.
Я поняла. Благодарю.
Переключитесь, да, пожалуйста, Людмила. Просто вот у меня были такие знакомые, у моей знакомой мама точно так же. Вот она прям как над ней, как курочка над цыплятами. Вот и так, и сяк. А детям от этого дышать тяжело. Мне вот моя подруга Леся говорит, я не могу. Она постоянно... Нужно, чтобы я ей позвонила, отчиталась, где я была, что я делала, ну и так далее. Так, ладно, идем дальше.
А вы сегодня, Максим, помните, говорили в начале передачи, что от любви бывает хорошо, а бывает плохо.
Да.
И бывает же удушающая любовь.
Да.
Правда? Мы матери часто грешим удушающей любовью. И это как раз вот такой классический
вы тоже
показатель.
Такая мать.
Стараюсь не быть, но все мамы из чувства тревоги, естественно, за свое потомство иногда лишкуются этим, да, мы... стараемся возвращаться в реальность, кто-то осознанное материнство mm-hmm. практикует. Но обратите внимание, что когда нам звонят слушатели, практически каждый говорит о другом, и редко кто говорит о себе. Кто-то говорит о сыне, о друзьях, о подругах, о том, о сём, пятом, десятом. Но никто не приходит, практически никто, и не говорит о себе.
Ну да, вот еще пишет Дим Димыч, значит, у моей подруги паранойя, ей 28 лет, и она сумасшествием меняет парней и всех тащит в ЗАГС, со словами, что ей надо выйти замуж до 30. А, значит, многих это пугает, и ей приходится снова искать, как ей быть. Ну как это?
Ей никак не быть, а вас почему это волнует? Это ж подруга.
Лен, тут так, это не ответ, надо будет как-то вот что-то сказать более конкретное, потому что, на мой взгляд, Дим Димыч, ну, она так живет, как, ну, как тут дашь какой-то совет? Это поведение такое у нее, но вот ей комфортно, может быть, с тем, что вот она постоянно, она ищет, опять же, в поиске, нет, Лен?
А мы не знаем, понимаете, нам Дим Димыч выдал какую-то интерпретацию поведения какой-то девушки, угу. И мы не знаем, почему у нее так происходит. Потому что она боится остаться одна, потому что у нее действительно есть навязчивая идея, что ей нужно выйти замуж до 30, потому что она очень влюбчивая, и она каждого мужчину рассматривает как своего потенциального партнера, потому что ей, например, очень нужна мужская поддержка и мужские финансы. Мы не знаем, что там на самом деле. Нам просто выдали какую-то информацию, и мы пытаемся дать совет. Поэтому мой совет – ничего не делать, разрешить девушке жить, как она живет, пока ее это не беспокоит.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Здрасте.
Здрасте.
Сергей меня зовут, Москва.
Да, Сергей.
А скажите, пожалуйста, можно ли каким-то образом бороться с родителями?
В смысле?
С моими родителями и моей тещей. А отношения, я имею в виду, к внуку.
А это, что они делают не так?
Ну, это постоянно носочки на день.
Ну, это родители, бабушки. Как?
Ну, слушайте, это вырастает в паранойю, и это вырастает вот, ну, на два месяца, там, на летний период он к нему уезжает, и все. И он там превращается в капусту теплолюбивую, с повышенными каплями, да, в нос, что заболел, сразу там лекарствами запичкают его, там чуть нос сопли, там сразу его лекарство, ну, это невыносимо уже. И боролись, и говорили, ма, ну хватит уже. Прекратите делать из него растения.
Вот смотрите, Сергей, я, конечно, тоже не психолог, но я, на мой взгляд, вы понимаете, это временно. Все равно это пройдет через пару лет. Ребенок вырастет, а ребенок станет подростком. Он уже не будет слушать бабушку с дедушкой там на день носочки. Это первое. А второе, но это же прекрасно, что у ребенка есть и бабушки, и две бабушки. Другие живут, растут и не знают, что такое бабушкина опека и ласка.
Значит, проблема опять во мне.
Нет, я сейчас, Лена скажет, я или нет.
Из детства, все проблемы с детства.
Это правда, все проблемы с детства, мы это уже 100 раз тут обсуждали. Лен, что, как быть?
На самом деле ситуация такая, что с одной стороны, когда нормальная семейная ситуация, бабушек и дедушек мы не можем исключить из системы воспитания.
Конечно.
С другой стороны, очень часто, конечно же, дедушки и бабушки практикуют такое, как гиперзабота. Это вот то, о чем наш слушатель сейчас и говорит. Да? Излишне где-то нос закапать, носочек одеть, перекормить, накормить, что-то там. И вот они как с маленькими все время забавляются. Почему? Потому что внуки для них это вот такие вот маленькие детки, о которых нужно сверхзаботиться. И здесь, естественно, если вы не можете пойти на то, чтобы прекратить это общение, да, то есть изолировать условно бабушку от внука, потому что это будет очень жестоко.
Это реально,
да, значит, нужно поменять свое отношение к этой ситуации.
Ну, бабушку-то уже навряд ли поменяешь,
она ригидна уже.
Она, скажите, она вас точно так же воспитывала? Носочки, капельки?
Ну, я бы не сказал.
Да? Ну, видно, что вот с годами...
Если бы меня так воспитывали, я бы по сей день и ходил, я носки...
Ну, да я вас уверяю, не будете вы, не сходили бы вы так.
А, Максим, ребенок... здесь речь идет о теще, как я поняла.
И теща, и бабушка,
и
та, и другая.
Ну, если вы выросли.
Обе. И у меня сестра родная есть. Вот ей, конечно, достается по-жесткому. Это у нее дочь. И там, если Лиза приезжает к ним, это все. Там они ее... К ним домой зайти невозможно. Ма, у вас кондиционер работает на плюс 26. Она, Лиза, в носках и в кофте стоит. Говорю, ма.
Ну, это, слушайте, это уже правда, такой перебор, это уже слишком. И не надо говорить, что проблема в вас. Знаете, это вот иногда люди начинают самоедством заниматься, это тоже нехорошо. Я не знаю, ну, может быть, их посадить и поговорить с ними, что очертите границы опеки над ребенком.
Вы думаете, это поможет?
Вы понимаете, это
ну,
как,
а вдруг?
Когда тетенька, ну, женщина, мама, бабушка сформировалась со своей точки зрения уже, она воспитала там ни одного ребенка, ни одного внука, она прожила жизнь, она уже более увенчана сединами мудрости, попробуйте ее переубедить в чем-то.
Все правильно, ничего у вас не получится, скорее всего. Единственное, на что вам нужно сосредоточиться, ребенок все-таки с вами, как с родителем, проводит времени больше, и поэтому ваша система воспитания, ваши отношения в приоритете, в том числе и касаемо иммунитета и там какой-то системы закаливания. Поэтому сосредоточьтесь на своих родительских функциях, а бабушки, ну уж что делают, то делают. Перестаньте за это переживать.
Еще один какой момент, когда он попадает, ребенок, к ним, к обеим бабушкам, вот уже сюда, там позволяется все. Хочешь спи, хочешь не спи, хочешь ешь, хочешь не ешь, хочешь мультики, не мультики. У нас рамки. Мультики, стоп, поесть морковку, пожалуйста, вот одну в день и прочее, прочее. А тут он приезжает потом.
Ну это бабушка, но она же... Было бы лучше, если бы она ему говорила, никаких мультиков есть не получишь. Быстро пошел, копай огород там и так далее. А ребенку сколько лет?
4.
Ой, батюшки, так он еще вообще малыш.
Ему положено быть капризным.
Вот именно.
Поэтому ничего уж переживать.
Сергей, слушайте, не переживайте, правда. Вот пишет слушательница Ирина, говорит, что, может быть, поменьше роди, с бабушками ребенок будет времени проводить. Но это тоже не выход, как мы уже сказали. Но миритесь, как вот Лена говорит, больше времени сами проводите.
Да это просто крик души, господи, я знаю.
Ну все, держитесь, держитесь. Спасибо, да. Вот видите, опять же, это от любви бывает как хорошо, так и плохо.
Здесь, понимаете, а мы ведь не знаем, плохо ли это. Смотрите, ребенку 4 года, да, что будет с ним, когда ему будет 40, мы не знаем. Может быть, это вырастет прекрасная личность, которая будет вспоминать бабушкину эту заботу, как самый теплый период своей жизни. И он будет вспоминать отцовскую родительскую фигуру, которая умела ограничивать его, материнскую фигуру, которая умела его там наставлять, и бабушкину фигуру, которая о нем вот заботилась, о его внутреннем ребеночке вот так вот очень деликатно. Поэтому мы не знаем, будет ли это плохо. Это, возможно, будет очень и очень хорошо.
Ну вот у меня, когда дочь родилась, да, и история о том, у нее однажды мы идем гулять, я, моя супруга и дочь в коляске, ну ей было года 2, и она уронила соску, значит, но соска упала не на землю, а на ступеньку на коляске. Я ее взял для того, чтобы помыть. Достаю бутылку, на что жена берет у меня эту соску и ей в рот дунула, говорит, ничего, она далеко не упала, и надо, чтобы, ну, как бы, не надо ограничивать, это микробы, это нормально. Я был в таком шоке, я говорю, что ты делаешь? Но, одним словом, опять же, разные подходы к воспитанию. У меня есть подруга, она живет за рубежом, она говорит, мы лечим простуду какую-то шоколадом. Потому что это...
Они вообще не лечат простуду.
И вот в том-то и дело.
А за рубежом вообще не лечат простуду. А здесь, знаете, что касается вопросов бабушек и дедушек. Конфликт отцов и детей не нами с вами и не сегодня придуман.
Это правда.
И не мы его отменим. Этот конфликт был и будет. Нужно просто уметь взаимодействовать внутри этого конфликта. Вот и все.
А Котофей пишет, что Дим Димыч боится, что она его затащит в ЗАГС нашего этого, та девушка, у которой паранойя.
Заботливого друга?
Да. Так, ну все, последнее мнение, последний вопрос. Добрый день, у нас прям 40 секунд.
Добрый день, добрый день. Виктор Михайлович, я хочу в заключение поблагодарить вас за передачу. Чем больше таких передач будет, тем меньше будет проблем. Многие вещи делаются от элементарного невежества. Спасибо вам и Лене, что вы людей просвещаете. Спасибо.
Спасибо, Виктор Михайлович, спасибо большое. Так, здравствуйте. В интернете часто пишут про абьюзеров. 15 лет назад не знала об этом ничего и в отношениях обжигалась. Теперь понимаю, что были абьюзеры. Если бы мне тогда кто-то объяснил про такую категорию мужчин, избегала бы их. Но теперь, зная о них, ищу эти качества почти в каждом мужчине и боюсь отношений. Как быть?
Угу. Многие знания, многие печали. С одной стороны, как наш слушатель сказал, если человек не знает, он не может разобраться в проблеме, и поэтому, естественно, просветительская функция вашей передачи, вашей хорошее радио здесь бесценно. С другой стороны, когда мы знаем много, мы начинаем эти знания примерять ко всему. Это, знаете, если справочник по болезням прочитать, угу, все болезни найдешь у себя.
Синдром поэтому, первокурсника.
Да, поэтому здесь необходимо понимать, что абьюзер – это далеко не каждый человек. Это все-таки у абьюзера есть определенные качества, которые нужно уметь.
Тут еще беда в том, что абьюзера так сразу и не заметишь. Это же там, не знаете, не написано у него на лбу. А когда это надо вступить в отношения...
В периоде
mm-hmm. только открывается, а так... Лен, спасибо большое. Друзья, на этом все. Наш народный психолог сегодня была Елена Соловьева, эксперт школы Self Evolution. Лен, до следующего раза, до следующей недели. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.